не спрашивают так, ну, что тебе джум надо? Чего ты меня позвал?
Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино.
Пора.
Мы дошли до 5-го эпизода, пацанов.
Один ты забыл.
Ну, наверное, уже выйдет к тому моменту.
Да.
И эпизод начинается с того, как ракета, который паровоз, прибегает к своей подружке
вновь. На Кубу.
Да.
Она прячется на Кубу. Или он ее туда спрятал.
Он ее туда спрятал.
Да. Но раз... осталось не выяснено кое-что с ней.
Да, в прошлый раз она ему не призналась. Но было видно по его лицу, что он не удовлетворен ответом, он пришел в следующий раз спросить.
Да.
Потому что он уверен, что она его... это она его сдала, и поэтому накрыли тот притон в подвале.
В данной ситуации это как раз вот фраза «не поинтересоваться», а спросить с нее, что это такое тут.
Блатные города встревожены, блин. Что это за херня?
Кто ментам сдал Ешеева?
Ну, у него получается, вкрадчивыми речами.
Ну да. Это основы разработок. Сознайся, сними грех с души, и тебе сразу полегчает. Вот тебе Евангелие. Хорошая серия, кстати, она вся про это. Сними грех с души. И вы не поверите, многие снимают. А тут он ее на любви. А помнишь? Да, помню. Вот как только размякла, так сразу и ляпнула. Зачем ляпнула? Вообще непонятно. То есть, она же сама там с какими-то этими когтями, она сама людей убивала. И она понимает, в общем-то, что за подобное прегрешение, а страшнее этого ничего быть не может, и своих сдала. Что с тобой за это будет? Ну, поскольку она девочка, мы будем сейчас рассуждать как опытные сексисты, поскольку она девочка, то она в любовь свято верит, что он ее любит. Я, конечно, не знаю, я бы ее любить не стал. Я уже говорил, мне она категорически не нравится. Да. Я бы даже сказал, вызывает жесточайшее отторжение всем вообще внешним видом. Неприятная какая-то. Вот. Возможно, ее никто и не любил, только негр вот этот вот полюбил. Действительно, у нее к нему светлые, хорошие чувства. Но взрослый человек должен знать, что все то, что тебе дорого, все то, что ты любишь, все это могут использовать против тебя. И все эти вещи ни в коем случае нельзя обнажать при посторонних. Ни в коем случае. Все эти признания в любви – это сразу дырка, через которую тобой можно манипулировать. Ты обозначаешь свои самые слабые места, а туда уже влезли грязные лапы. И вот, пожалуйста, и вот она созналась, что я вот сказала каким-то ребятам, я их не знаю. То есть, ей еще, по всей видимости, как мне представляется, кажется, что она ему помочь хочет, что это вот такие вот, один там англичанин, другой француз, а негр дослушивает, вжик, и уже у нее 4 баяна в венах.
По 20 кубов каждый.
За что? Зачем 4, непонятно, конечно. Хватило бы одного, в общем-то, с лошадиной дозой.
Ну, это, наверное, ваша мечта наркомана вот так вот уйти.
Так красиво. Баяна, ну, тоже странно, что там из меня пена не полилась и всякая такая. Обычная картина крайне неприглядная, когда от передоза помирают. Блин, ну вот, вот так.
Расточительно.
Да. Ну, а негр тут же к ней на хату, если я правильно помню. Тут же нашел медведя плюшевого, сел посмотреть, что там как. А медведь-то, оказывается, заряженный. В медведе-то видеокамера, он втыкает. Сначала он ее пялит, если я правильно понял, такое хом-видео. Раз. Потом она ломает башку этому русскому лендлорду. Ну, а потом заходят братва.
С помощью буравчика.
Да, да. Любитель буравчика набуровил. А потом заходит братва, и негр сразу засекает французика.
Но это скорее случайно произошло. Я тут...
Конечно, случайно. Да. Туповат, в общем-то. Все надо правильно обыскивать, все за всем надо смотреть, все надо выискивать. И вообще, как это при нынешних высоких технологиях, когда у тебя монитор с камерой, а она не заклеена. А может, даже и заклеена, может, ты ее отклеиваешь когда-нибудь. Все это через все за тобой подсматривают. Через все тебя подслушивают. Это, конечно, менее эффективно, когда подслушивают, но не знаю. Если ты подобными вещами занимаешься, все это надо знать и искать в первую очередь. Но, тем не менее, нашел, и вот как получилось. И вот он уже бегом в какие-то спецслужбы, по всей видимости, бежит.
Ну, выходил.
Да. А там ему работал. Французика уже показывают, что типа вот он, блин.
Ну и по всей видимости, кстати, вот мы уже обсуждали то, что они непонятно как функционируют, ну, в смысле, они не подведомственные, ведомственные, неясно. Но тут же сразу ему на французы сообщают, что вот у него там столько-то приводов. Там.
Ну, оно все странное все время. То есть, с точки зрения милиционера, оно все странное. Если ты ее в чем-то подозреваешь. Раньше, когда не было видеокамер, устанавливали наружное наблюдение. То есть, это, как это говорится, пускали ноги. Люди сзади ходят, за тобой смотрят, тебя фотографируют. Ну, там чемодан, в нем фотоаппарат секретный, там все это там в ручке кнопка, тебя фоткают. Главная задача любого наблюдения, и наружного в том числе, установление связей. Есть ли в этом доме камеры, кроме тех, что стоит у нее? Конечно, есть. Да, у меня есть, ёлы-палы, у меня в доме, где я живу, там все камерами утыкано просто. И двор, и лестница, и все. И у меня в квартире стоит, когда ты ходишь мимо моей квартиры, все это записывается, как ты понимаешь. И в дверь ты звонишь, и через глазок тебя тоже записывает. Так давно, что характерно. Если это мое владение, то есть тут речь просто про меня, а если это частный дом, куда тебя пускают пожить, значит, там пасут тебя, как я не знаю, как в гостинице. Ну и, соответственно, что перво-наперво должен был делать негр, вообще к ней не обращаясь. Включай. Включили. Кто в дом-то заходил? Вот этот, вот этот, вот этот. Несколько камер разных. Одна камера висит, чтобы ее было видно во дворе, такая, знаешь, с этими, с инфракрасными, подсветка ее видно. Она пугает. А другая камера в стене, там как иголкой проткнута, ее не видно. А тем не менее она снимает, и тебя на ней различить можно. Почему негр не идет сначала посмотреть, а потом уже, так сказать, с козырями? А это кто, а это кто, а это кто? Расскажи. Ну, удачно получилось, что развел на любовных пристрастиях, но была бы она чуть-чуть поумнее, она же изначально ему ничего не говорит, несмотря на любовь, она ничего не говорит. А потом взяла и ляпнула, дура. Так делать нельзя. Нельзя ничего никому говорить. Ничего. Все, что может быть использовано против тебя, категорически никому и ничего. Увы, так не получается. Людей специально этому учат, а они все равно прокалываются на подобной фигне. И вот уже негр знает, кто его пасет. Кто интересуется.
О чем сразу доложил Хоумлендеру.
Конечно, да. Пошел и доложил. А Хоумлендер, который его там просто за тлю считает, насекомое натуральное, он им ловко управляет. Все время пугает его, что негр четко понимает. У них там как в мафии, ёлы-палы. Наказание одно – смерть. Все понимают, что он их убьет. У них на рожах написано. Очень хорошие актеры, очень хороший режиссер. Все понимают, что он их убьет, поэтому говорить приходится. А он нагло щерится. Типа, вижу, сука, понимаешь, кого боишься, значит, уважаешь. Так у нас в детстве говорили. Вот. Картина вырисовывается мрачная. То есть, вот группа скотов, внутри у них скотские отношения, все боятся, что их убьют. А на публику, понимаешь, мы вот тут защитники и спасители человечества. Настоящая метафора Соединенных Штатов.
Большая часть эпизода посвящена религиозной тематике.
Угу.
Религиозный эпизод. Все крутится вокруг религиозной какой-то ярмарки, где выступает персонаж, которого мы видели еще в первом эпизоде, Иезекииль,
угу.
Какой-то супергерой-проповедник, да. С длинными руками.
Руки чисто Фредди Крюгер. Фредди, «Кошмар на улице Вязов» – это был первый фильм ужасов, который мы практически все видели.
Страшный.
Первый. Он был натурально страшный. Мы уже взрослые были, но мы такого никогда не видели. Он был натурально страшный, а самый страшный кадр был там, когда он руки на аллее там ночью руки расставлял, и у него руки так же в сторону
росли,
что ты там не убежишь. Прикольно было. Там первый раз, в первом «Кошмаре на улице Вязов» я первый раз увидел Джонни Деппа. И, конечно, запомнил его. Вот, Джонни Депп тогда уже был красавчик. Хорошее было кино, хорошее. Фредди Крюгер был придуман необычный. Ну, а тут, я не знаю, лично у меня вот прям аналогия сразу. С одной стороны, он вроде про Христа, и эти распростертые руки Христа-то приколотили через руки, как нам рассказывают. То есть, аналогии все время какие-то такие странные. Я уверен, они тоже смотрели «Кошмар на улице Вязов» и оттуда это взяли.
Ну, он странную проповедь толкает. Ну, в смысле, странными словами, там у него постоянно бро, ну, такой сленг.
Ну, чтобы понятнее было. По всей видимости, Иисус Христос-то тоже человек был сильно образованный. Но поскольку общался с рыбаками и дворниками, проповеди получались такие на доступном языке, чтобы все присутствующие поняли, о чем речь. Примеры, аналогии, горчичное зернышко там. И прочее, и прочее. Надо говорить на понятном людям языке. Будь проще, и народ к тебе потянется.
Я подозреваю, в Библии это нет, конечно, но там он и материка подпускал бы, наверное.
Прекратите, нас всех посадят.
Нет.
Да.
Ну вот, а где вот эти границы упрощения? Ну, то есть.
Ну, сам для себя определяешь. Для кого-то, для массы граждан, любые вот эти, как они там, профанация речи, она категорически неприемлемая. За это меня многие ненавидят. Я достаточно просто и простыми, понятными словами все объясняю, не проводя никаких аналогий. Все просто и понятно.
А есть граждане, которым, ну что, это какая-то примитивизм. Подавайте сложное, чтобы были конструкции какие-то, чтобы я подумал. Полная херь. Потому что все самое важное в жизни предельно просто, о чем Иисус Христос и говорил. Вот. Так и этот старается донести до самых тупорылых. Там лично мне не видно интеллектуалов на подобных сборищах. Зачем мне вообще туда ездить? Для меня загадка. То есть это какая-то американская социальная фигня. От меня это далеко. Я атеист. И вообще, зачем по такому поводу собираться? Ну, люди собираются по поводу аквариумных рыбок, мотоциклов, автомобилей, винтовок, исторических реконструкций. Каждому свое, ну, этим интересно вот это.
А у нас ничего подобного нет?
Может, и есть, я не встречал просто. У нас как-то это, у меня есть родственники верующие, ну, с их точки зрения правильнее поехать, например, в монастырь, а там что-то делать надо. В монастыре там всегда много работы, туда заходят, так сказать, гражданские трудники из числа верующих. Ну, давай забор покрашу, яму выкопаю, там что-то вот полезное сделаю. Это гораздо лучше, чем стоять перед сценой, разинув рот. Делай что-нибудь. Вера без дел мертва, а это трепачи.
Ну, по всей видимости, это популярный персонаж. Ну, можно предположить, потому что, ну, мало того, что там много людей, но даже, допустим, они пришли не только на него. Но звездочка говорит, что она здесь была еще будучи маленькой девочкой вместе с этим же Езекиилем.
То есть, ну, мамаша ее таскает. То есть девочка-то не самостоятельная, ее таскает мама. Мама ее специально выращивает. То есть, как детей отдают в спорт, например, неважно в какой, теннис, хоккей, что попало, естественно, с какой мыслью отдают, вырастим чемпиона, а дальше он нас будет кормить, так сказать, гусыня, несущая золотые яйца, вот тебя кормим, поим, ростим, направляем. Это, с одной стороны, правильно, потому что у нас есть знакомый пример с Дементием. Как-то учился, у меня друган был, на трубе был просто чемпион, невероятный талант, дудел так, что туши свет. Но родители у него были люди простые, соответственно, и сам он был еще проще. Пошел в консерваторию, отыграл, так сказать, на приемной комиссии, решил, что плохо сыграл, уехал в деревню. Он прекрасно сыграл, и его тут же приняли. Но когда он вернулся из деревни, то оказалось, что его уже вычеркнули. Ну, потому что такой он простой. И в консерваторию он не попал, и несмотря на невероятный талант, способности, и абсолютный музыкальный слух, и никуда он по трубе не попал. Все, закончилась музыкальная карьера на этом. Всю жизнь водитель грузовика. Это несколько не то, что ему бы светило. Ну и другой пример, там вот одноклассник же. Миша. Редкий случай, абсолютно бестолковый еврейский мальчик, абсолютно бестолковый, полная вообще бездарность, даже я был гораздо более даровит. А у Миши была нормальная мама, которая ему объясняла: Миша, ты самый умный, херач, Миша, и Миша...
Мы там в футбол гоняем, морды друг другу бьем, девок за жопу хватаем, а Миша...
Ну, результат. Миша сначала в оркестре Кировского театра дудел, а потом эмигрировал в Голландию и дудит там до сих пор. Прекрасные деньги зарабатывает. Полная бездарь, повторюсь. А каменной жопой при мамином посредстве даже тот микроскопические Миши способности они были. Ну, в мире шахмат пешка может выйти, если, конечно, тренируется в ферзи. Вот Миша вышел, и вся жизнь устроилась. Почему? Не потому, что Миша способный, и не потому, что Миша талантливый, а потому, что взрослая мама взяла Мишу за жопу, крепко сжала, определила путь, натренировала, и вот с таким же успехом, конечно, мама может тебе жизнь поломать, и так, на мой взгляд, бывает... Примерно с той же частотой, как и успех. Это как про дельфинов, которые людей спасают, выпихивают к берегу, но никто не знает, сколько людей они в море запихали. Никто не наблюдал. Дельфины просто играют, им весело, поэтому они тебя могут и утолкать неведомо куда. И там ты утонешь. Ну, про таких никто не знает. А вот те, кто на берег, кого на берег вытолкали, те вот. Ну, так и с мамами получается. Ну, вот здесь пример. Мама для доченьки определила будущее, определила, куда они с ней двинутся, и она ее непрерывно двигает, что мы, собственно, и видим, когда она ей говорит, что я там 23 года тебя дрессировала. А это не просто дрессировала, это как в какой-нибудь хоккей, это вообще туши свет. Коньки купи, форму купи, клюшку купи, лед. Оплати и с утра, там в 5 утра грузись в машину, вот с такими баулами поехали на тренировку, поехали, да, это, блин, для родителей чудовищный труд. И как мы как-то в изоленте обсуждали, там уже знающие люди из спорта, но ведь это же калечит детей, на что там специалист ухмыльнулась и говорит, ну ты иди объясни это маме и папе, которые продали квартиру для того, чтобы ребенка тренировать, а ты им будешь рассказывать, как они там гробят здоровье и еще чего-то. Вот так.
Ну вот мама ее даже слишком, ну, не скажу, что груба, но мы же узнаем о том, что мама очень сильно в это вкладывается и переживает. Она это говорит в ответ на несогласие этой Starlight идти на сцену, потому что, ну, короче, ей тут неуютно. Вот, а мама ей это как аргумент того, что типа делай. Получается, она практически говорит ей: делай не то, что ты хочешь, а то, что я хочу.
Да, это главный секрет жизненного успеха. Делать не то, что тебе хочется, а то, что надо. Это в голове у людей не укладывается вообще. Ну, потому что в смысле, это же скучная, унылая херня, а я хочу веселиться и отдыхать. Зачем уроки учить, да, Дементий, если есть футбол, и у девок уже сиськи растут.
Прекрасное вино.
Вы в своем уме, да, портвейн 33-й, мордобой.
И прекрасная погода на улице.
Улица на улицу, двор на двор, да, а тут сиди какие-то эти бессмыслица полная. И вот мы уже во дворе. Мы с Дементием хороший пример, мы именно так и выросли. Пошло все нахер, несмотря на все способности. А дальше что? Вот эти вот, которые делали то, что надо, все пошли в институты, закончили институты. И дальше. Вчера ты был авторитет, потому что ты всем морды мог набить,
А сегодня нет, сегодня ты охранник в гаражном кооперативе. А этот, которого ты бил все 10 лет, а он почему-то институт, университет закончил, вот делом занят, денег много и прекрасно себя чувствует. Почему? Потому что делал то, что надо, в отличие от тебя, дурака, который занимался тем, чем хотелось. Мама, естественно, во-первых, обладает характером, или как это у нас говорят, у нее есть внутренний стержень, я понимаю, что делать надо, я буду делать, потому что для пользы ребенка, которого я отправляю в жизнь, я вот приложу максимум усилий для того, чтобы поставить на верный путь, натренировать, придать импульс, ну а дальше ты уже давай сама. Поэтому мама тут права. Там про девочку-то смешное, что когда она, девочка, там вопросы и ответы играет, там ей вопросы задают, а у тебя там был, мол, задавайте любые вопросы, там рядом какой-то этот мракобес сидит с этим, с какого, ну, священник, очевидно.
С галстучком белым.
Да, это полосочка какая-то.
У них там так, да. Атрибутик.
Ну, немедленно задается вопрос, а у тебя там был бойфренд? Был. Ну, и следующий вопрос, естественно, а секс-то был? И тут священник там зверски вращая глазами, она сразу врубилась. Нет, секса не было. Берегу себя для будущего мужа. Хотя мы знаем, что Хьюи как минимум второй уже сожитель.
Она... Но у Хьюи-то
неважно,
пока не было.
Она ему не девственницей досталась. Я про нее говорю, что это минимум второй мужик, а скорее всего и не второй. Ну, с одной стороны, что тут такого, а с другой стороны, ну давай, скажи. Есть вещи, повторяю, про которые категорически нельзя говорить вообще никому, иначе это все будет использовано против тебя. Так в тюрьмах и на зонах происходит. С женой-то сексом занимаешься? Конечно, занимаюсь. Да. Любишь ее? Люблю. В каких позах? Во всяких. Мы же откровенно беседуем, да. А она у тебя в рот брала? Само собой, да. А ты с ней целовался? Это жена. Нахер манатки собрал и под нары. Ну, потому что нельзя. Никакой связи между половым органом и твоим ртом быть не должно. А ты сам про это рассказал. Значит, ты пидор, пошел нахер под нары. Зачем ты это говорил? Ты зачем абсолютно посторонним людям рассказываешь про какие-то там особенности своей половой жизни? Во-первых, какое ваше собачье дело, как я со своей женой живу? Во-вторых, а зачем это вообще все? Зачем про это рассказывать? Но у людей мозги работают туго, и жизнь после этого радикально меняется. Вот. А тут она, сама сообразив, и отчасти священник подсказал, что про такое говорить нельзя. Но ее это глубоко поранило. Как же так? Я не могу говорить про такие вещи. Тут, с моей точки зрения, оно. Религия, она. В массе аспектов заведует нравственностью, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и чего нельзя. А вот эти вот потуги, то, что там показано на ее примере, ну подумаешь, а я считаю, что так не надо. А я считаю, что это напрасный, она же ходит там, там где муж плюс жена равняется семья. Что это? Гомосеков в ад там и вся, что это? Ну, вот тебя сейчас от этого корёжит, да? Что, ну, мы же свободные люди. Почему мужик не может жить с мужиком и усыновить ребенка? Оно тихо-тихо-тихо начинается, а потом весь твой социум, все общество полетит в тартарары, блин. У вас там будет не фашизм, а я вообще не знаю что, когда ты вообще там ни на какую тему рот не откроешь. Это сейчас ты треплешься про что тебе нравится, а дальше будет караул, а дальше тебе не разрешат говорить ничего, что ты хочешь сказать, ничего ты не будешь говорить, будешь говорить только то, что разрешено, и вот она вся свобода твоя. А кто это сделал все? Ты. Почему? Потому что ты дура, потому что ты не понимаешь, и возвращаясь обратно, эта самая религия, она социум держит в рамках некой морали. Если вы эту мораль разрушаете, вы сначала порушите мораль, а потом порушите и общество. Это вещи крайне опасные, с моей точки зрения. Мы же видим, что на Западе это происходит. Ее ж корёжит-то. как, так сказать, свободную американку, ну что это такое, все это должно быть разрешено. Ну, должно быть.
Подождите, это же тоже запрет в каком-то смысле. Ну, да. Ладно, ну не запрет, а как минимум это ограничение.
Да.
Но почему они лучше других ограничений?
Они тысячелетиями настоявшиеся. Вот так вот можно, а так нельзя. Это очень глубокий философский вопрос. Можно ли, например, заниматься сексом при своих детях? Почему нет? Что в этом такого? Это абсолютно естественный процесс. А сколько лет ребенку при этом? Там, 5 или 15? Какая разница? Папа любит маму. Что не так-то? И, собственно, этот-то что в стороне стоит? Давай к нам, мы и тебя любим тоже. Давай к нам. Что такого-то? Это же любовь. Вы так население Земли просто с ума сведете для начала, ну а потом, я не знаю, для чего вы это делаете, для чего вы сводите с ума население. Можно ли такое? Это ограничение, да. Есть ограничения, типа, чтобы брат не сожительствовал с сестрой, потому что слабоумные дети рождаются, то есть этот, как он, инбридинг или как там, я слово правильное не помню, так нельзя, даже у собак не рекомендуется. Должны быть не родственники вообще, тогда хорошо получается, а тут черти что получится, а вы вот к этому общество ведете. Не рассказываю. Вот вчера в Соединенных Штатах в начале 20-30-е годы за гомосексуализм давали 25 лет тюрьмы. Тюрьмы 25 лет, вдумайся. А сегодня нет. А это перестало быть преступлением. Декриминализировали, так сказать. Отлично. Что следующее? Инцест или педофилия, или одно обгонит другое, потому что они громко во всеуслышание заявляют, а что такого? Ну а что такого, собственно говоря? У них все так. Если вот это вот нельзя, ну это как наркотики нельзя. Представляете, первое, представляете, какой там оборот? Ну вот, США главный потребитель наркотиков на планете Земля. Представляете, сколько туда завозят? Помнишь, есть хорошая книжка «Кокаиновые короли». На сайте «Тупичок Гоблина» лежит начитанное мной, там сокращенное издание и не очень хорошо переведено. Но общее представление дает, как там первый раз задержали самолет, а в нем 6 тонн кокаина, и как там все присели от ужаса, потому что то, что задерживают на границе, это, как правило, не более 5% от того, что завозят в страну. Вот то, что удается перехватить пограничникам, береговой охране, не более 5%. Если 6 тонн, то давайте включим арифметику, сколько же получается употребляют граждане США. А потом, тоже много раз говорил, повторюсь, когда они начали спрашивать умных колумбийцев, а как вообще определить, а колумбийцы сказали, что вот, а вы сосчитайте, сколько эфира завозят, вот эфир нужен для производства кокса, сосчитайте, если поймете, сколько завозят эфира, вы сразу поймете количество производимого кокаина. Они начали искать, америкосы, а
нашли какой-то и, завод,
да, в Германии. Этот самый, как эфир этот больше всего производит ИГ Фарбен Индустри в Германии и пара контор в Америке. И внезапно оказалось, что страна Колумбия покупает весь эфир, который производят на планете Земля. И там все охерели так, что космос какой-то, блин. И вот население употребляет вот в таких количествах. Как ты понимаешь, его сначала везут через границу, платят деньги. У них там как там, сколько каждые выходные в сторону Багамских островов в Карибское море улетает 35 тысяч частных самолетов. Ну, если каждый по килограмму привезет, а многие больше повезут, то можешь представить, сколько завозят. Эти наркобарыги, они там строят подводные лодки, выписав специалистов с территории бывшего Советского Союза, подводная лодка, ее в воду, в нее двигатель, GPS-модуль, она приплывет к берегам США, ее разгрузят, нахер выкинули, больше не нужна, все окупается за один заезд. Хотелось бы со всего этого получать долю,
как ты понимаешь, это же капитализм, да? Ну, давай потихоньку зайдем издалека. Сначала марихуану. Потому что все деньги идут наркокартелям, а должны идти нам. Вот марихуану уже можно курить. Можно с собой грамм иметь на кармане. Это для личного использования, а не для продажи. Ну, в смысле, come on, guys. Человек кладет в карман грамм, идет его продает, идет забирает второй грамм или закладки делает. Вы вообще не увидите ничего, то есть там найти гораздо сложнее. Ну вот, а закладки как побороть? Давайте декриминализуем. А давайте еще разрешим ее выращивать где-нибудь в Канаде. И вот уже там Майк Тайсон во главе планеты всей вот с таким косяком там неплохо себя чувствует. У него плантации, он продает, и все, это уже декриминализировано. Следующее, что кокс. Я так думаю, что сначала таблетки веселящие, как это, эйфоретики. Ну а потом все остальное, что хорошо. А как ты это? Вот я не знаю, мы всю жизнь водку пьем, да, Дементий? Сколько вокруг спившихся? Я не могу сказать, что все спиваются, но спившихся достаточно много, это раз. Людей, которые бухают постоянно, не будучи условно, ну у нас алкоголик в моем понимании это не как в Америке, что там, если вы больше 2 стаканов водки в месяц выпиваете, то вы алкоголик. Вы о чем вообще? Я в неделю столько выпиваю, блин, больше. Сейчас не пью. Ну как это так? Это же глупость очевидная. Ну, люди, которые бухают, а сколько от них бед и горя, что они там на производствах делают, как они за рулем ездят, что у них в семьях происходит, кто там жене, детям морды бьет, кто там куда-то бросается, пьяные драки, безобразие, пистолеты теряют, стреляют хер знает в кого. Вам мало вот этого горя такого? Мало. Давайте еще коноплю разрешим. Ну вот человек покурил, допустим, сел за руль, поехал, как знаешь, 3 наркомана в машине сидят, светофор красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый. Вова, поехали, я не успеваю, блин. Ну вот, а как ты за рулем ездишь? Какая у тебя реакция там, что, как? А как ты проследишь, кто сел за руль?
Такое же опьянение.
А кто не сел, да. Это же опьянение. Водка, она тоже наркотик. Только это алкогольное опьянение, а это наркотическое опьянение. И вот ты уже кого-то задавил, переехал. Есть ли от этого польза? Я лично очень.
Может, я не в курсе, может, у них тоже есть ограничения? Ну, у них же пьяным
нельзя садиться. Конечно, там вообще никого не останавливают. Ты там что-то уже на машине должен такое отчебучить, чтобы тебе полиция там заметила и тормозила. Если тихо, нормально едешь, то едь-то никому не. Их так много все на машинах, что иди в жопу. Неинтересно тобой заниматься, но это причина повышения аварийности. У нас-то, правда, как это раньше, когда американские всякие сводки смотрел, что там огромное количество аварий происходит по причине текстинг. Ну, текстинг – это смс-ки за рулем пишут. Ну, каким надо быть идиотом, чтобы за рулем писать смс-ки? Ну, что ты думаешь, когда Дементий меня пьяного домой возит, так-то я сосредоточен на дорожном движении. А когда Дементий меня везет, я смотрю в окно. Ну, если скажу, что в каждой второй машине дебил сидит за рулем вот так вот, то, наверное, преуменьшу даже. Потому что они все едут с телефонами и все смотрят в телефон. Это на трассе, где 110 разрешенная скорость, ну, то есть все едут примерно 130. А ты тут с телефоном сидишь. Оттас, блин, люди безмозглые. Ну, давайте еще они все дунут как следует, закинутся. Хайвей Стар, блин, помчался. Вот.
Но все равно счастье же оно не в ограничениях, свобода же тоже нужна. Те же самые вот
как. Конечно, нужна. Могу тебе привести пример. Как-то в Красной армии у нас, например, было опасно молодым бойцам ходить в баню. Баня делилась пополам. Значит, одно отделение, где дедушки мылись, там были. Это была душевая, в которой не было ни одного гусака. То есть там такие трубы 3/4 дюйма. Из которых била тугая струя горячей воды. А другое, значит, отделение там из шаек, в шайке надо было воду набирать. Горячей воды там не было. Надо было набрать холодной воды в шайку, взять 2 шайки. одну пустую поставить под батарею, там были батареи на стене в бане. Батареи были просто огнедышащие, если с жопой прислонишься, ожог гарантирован. Ну и ты пустой таз внизу, а ты по этой батарее воду проливаешь, вот два раза прольешь, от нее там, я не знаю, там краска какая-то мерзкая была, от нее каким-то говном воняет от этой воды. Ну, она такая, более чем теплая, не горячая, но сильно теплая. Ну и вот все раздеваются, дедушки, естественно, приходят последние, молодые уже забежали, приступили к помывке, тут заходят деды и, соответственно, там грязные трусы, носки, они их не глядя в толпу бросают, и вы внутри своего этого юного сообщества уже определитесь, кто из вас будет это стирать. Я вот не любитель стирать чужие трусы, поэтому я туда просто не ходил, блядь, и в бане не был там, ну, месяца два, может, три. Я далек от такого счастья. Потому что там внутри этих равных вы все одинаковые, молодые, там немедленно мордобой, немедленно просто. И кого-нибудь, ну, в коллективе всегда есть какой-нибудь чмырь. Так получается в жизни. Вот он там в углу опущенный, стирает все это. А все остальные получают удовольствие. И вот, пробавляясь три месяца без бани, в казарме мыться нельзя. В советской казарме только холодная вода. Это ты в спартанском духе растешь. То есть там никаких душей, боже упаси, вот в промежутках между банями вымыться там нельзя. Там в казарме есть чайники электрические. Ну, в нем один воду кипятит, другой картошку варит, третий носки свои кипятит. Поэтому чайник тоже как-то не очень. Ну, вот его можно это согреть, башку помыть или что там. А все в мазуте все время, ну, техника же, ты придешь там черный весь, ну, попробуй зимой ледяной водой отмойся, там вообще туши свет. Очень удобно. Развивает в тебе это спартанские качества, ты такой весь бодрый на холодной воде. Ну вот, помыться нельзя, просто физически нельзя, там так холодно, что пипец. Ну и когда через три месяца деды дембельнулись, я попал в душ. И включив этот душ, где там вот такая струя горячей воды бьет у тебя, что это самое, я в жизни ярче ощущений, наверное, не испытывал. Это даже не секс, это вообще за гранью просто. Лишение и наличие. И только это в жизни круто. Либо ты сам себя ограничиваешь и время от времени чем-то балуешь. Это хорошо. Либо оно все стирается, и что, это серая обыденность, полная фигня. Если ты сам себя не ограничиваешь, занимаясь сексом по три раза в день, приедается, вы не поверите. Как говорится, в одной дырке и гвоздь заржавеет. Все это каждый день борщ да борщ. Кто тут еще ходит, блядь? Неогуленный, да, начинается беготня. Давайте разных баб мне. А если раз в неделю, что рекомендует ислам, есть хороший день, пайшанба, давай, свари плов, вкусно поешь, трахни жену, другое дело, блин, вот, если нет самоограничений, если все постоянно доступно, ну, это как обычно, знаешь, когда тебе начинают рассказывать про не в деньгах счастье, ты знаешь, вот не в деньгах счастье, а в чем, блин, ты мне их сначала дай. Не знаю, или дай хотя бы возможность заработать, я сам как-нибудь пойму, в них счастье или нет. Да, когда появятся, через некоторое количество времени поймешь, что счастье не в них. Они решают одни проблемы, но не могут решить другие. Но такой опыт человек только лично может наработать. Объяснять это бесполезно. Это воспринимается как какой-то вообще непристойный глумеж. Вот у этого там миллиард баксов, а он ходит и рассказывает не в деньгах счастье. Паскуда. Живет во дворце, там яхта 200 метров, блин. Не в деньгах счастье. Охотно верю, блин.
Правильно, люди говорят не в деньгах счастье, а в их количестве.
Да, это точно так же, как я вот ем все время кашу. А у меня масса друзей, лет уже много, масса друзей, в том числе при деньгах, которые сначала, там, не вылезая из ресторана, жрут в три горла, здесь такое, тут устрицы, здесь какие-то мегастейки, суперрыбы, звезда Мишлена, одно, другое, пятое, десятое, после этого, естественно, наступает момент, когда приходится ходить по врачам, и дальше вот полное, на 180 градусов, Дима, ты знаешь, каша с утра. Это так прекрасно.
Ну, водички.
Да, ты знаешь, я вот ее все время ем. А тебе, чтобы кашу-то начать жрать, надо было сначала здоровье утратить, а теперь это вот бессильные попытки его вернуть. Не вернется, не переживай. Ну, конечно, лучше станет, но не вернется. Но это изрядный пример. Пока сам не попробую, никогда не дойдет. Как говорил Фома неверующий, это немножко не про то. Пока персты в раны не вложу, не поверю.
Блин. Ну, вот.
Поэтому девочка проходит сложный жизненный путь. Мама ее направляет и ведет, а девочка, вот ей самой надо пережить. Вот не буду делать, как мама сказала, я вот сделаю вот так. Понимаешь? Ну и сейчас, естественно, полную панаму известных органов получит.
Кстати, насчет девочки. Мы уже затрагивали момент с тем, сколько же ей лет. А тут можно предположить, что 23.
23, наверное. Да, ну, не меньше. Да, да, да.
Так. Вместе с супергероями на этой ярмарке тусуются пацаны. И Бутчер поручает Хьюи заняться шантажом Иезекииля.
Да. Дает ему телефон, в котором ролик, где Иезекииль с двумя пидорами обнимается и целуется. Иди его шантажируй. Где он берет этот компаунд V? Иди за раствором, блин. Да. Хьюи, естественно, да как так можно оттуда? Ну, его учат жизни, мальчонку. Хьюи растет на глазах. Он к этой звездочке, а мне бы там какой-нибудь этот приглос, проходничок, чтобы я забрался в палатку. Это типа дорого, я не помню, там цену
15 тысяч.
15 баксов, да, обалдеть вообще. Ну, да, это такое нормальное явление, в общем-то.
А помнишь, он сказал, я шантажировать не умею. Что ты человека убил?
Да.
Да. Пошел.
Он об этом не подумал, да. Бутчер молодец.
Бутчер молодец.
Это, кстати, да, очень полезно. Очень полезно. Я одно время читал, знаешь, как-то это когда-то там в журналах Playboy, когда-то еще давно, там, при советской власти, обратил внимание, что у них, ну там, хит-парады. Типа песенные и песни там, первое там.
А Playboy можно было спокойно читать при советской власти?
Он дорого
стоил. Моряки привозили.
Да. Ну, моряки привозили. Ну, если тебе надо было, там
достанешь.
В Советском Союзе вся жизнь крутилась вокруг того, что ты можешь достать. Это называлось словом достать, не купить. Купить его было нельзя. Ну, с рук вот так выйти там куда-то, нигде. В киосках Союз печати не продавался.
Продавался, блин, на барахоловке.
Да, при этом из-под полы и только тем, кого знали. При этом у нас было твердое ощущение, что этот самый Playboy – это какая-то адская порнография. А он, мягко говоря, целомудренный. То есть там это лечь на спину и очко четырьмя пальцами, такого там нет. Там пристойные тетки, хорошие сиськи, жопы, там они действительно там красивые, без всяких этих самых отбирали все-таки. Вот, хорошие. Это потом, когда в России начал выходить Playboy. Вот у нашего Playboy, по-моему, задача, главная задача была показать мужикам, что 19-летние тёлки могут быть отвратительны. Кто там это фотографировал, там вообще, блин, руки бы всем поотрывать настолько паскудно. Ну, вот журнал Playboy. Он, короче, там всякие литературные произведения нашего Довлатова там как-то раз даже напечатали. Там литература не самая плохая, всякие Курты Вонегуты там, и Селлинджеры и прочее там в порядке вещей, так сказать. Это не сказать, что это интеллектуальное издание, но уровень сильно выше среднего. И вот там в том числе были хит-парады. Но хит-парады были странные. А вот тут, так сказать, первая там двадцатка Билборда. Билборд – это другой журнал. Вот она. Вот такие песни американцы слушают. А тут же хит-парад каких-то этих студенческих кампусов, там вообще все другое, то есть они просто никак не пересекаются. То есть если здесь какая-нибудь Уитни Хьюстон, то здесь какая-нибудь группа R.E.M. там Losing My Religion, That's Me in a Corner, страшно модная была, это такая псевдоинтеллектуальная музыка, вот это для этих, но не для тех. А дальше были книжки, а книжки тоже были поделены. Один хит-парад – это какой-нибудь там Гарри Поттер, Стивен Кинг и еще какое-то говно. А другой – как стать миллионером, как там заводить друзей и вести бизнес и всякое такое, а их, как потом выяснилось, их нельзя смешивать вообще. Потому что как стать миллионером продается, грубо говоря, 1 000 000 экземпляров, а Гарри Поттер 10 тысяч условно. Нельзя. То есть, если их вместе в один хит-парад свести, то Гарри Поттер, начиная с 50-го места, появится. Он недостижимые высоты книжек про бизнес, самоорганизацию и всякое такое. То же самое с видеокассетами. Вот здесь вот там какие-нибудь эти Арнольд Шварценеггер «Вспомнить все», «Основной инстинкт» и еще какая-то фигня, что в те времена были. А другой, кассета номер один, который, ну, то, что действительно надо в прокате, это а. Как прочистить сифон под раковиной, б. Регулировка бензинового двигателя на холостом ходу, как карбюратор крутить, и вот…
Как солить капусту.
Такие вот, да, они самые… Ну, теперь YouTube есть, можно… Ну, YouTube, с другой стороны, показал, все-таки на кассеты откровенных-то дебилов не пускали, блин, в YouTube, YouTube – это пристанище. Вот, ну, вот это вот интересное людям, а вот это неинтересное. Ну и я, как всегда, забыл, с чего начал, блин. Но, в общем, вот хит-парад, вот это вот тебе развлекуха какая-то, а это вот полезные вещи. Тут какую-то фигню тебе втюхивают, а здесь полезное. А полезное гораздо сильнее востребовано. Это мы там вспомнили про гомосеков. В общем, я забыл, про что начал, блин, но хоть послушали про плейбой в 154-й раз. Так, и, в общем, иди шантажируй этого. А несчастный Хьюи, которому тут же напоминают, ты человека убил, ты что там про какую-то фигню.
У тебя мокруха уже, а ты тут шантажа боишься.
Билетики 15 штук, 15 тонн. Билетик навстречу. Вон у нас приезжал какой-то, помнишь, этот Робинс. Забыл, как кто-то там Робинс. Тим Робинс, да. Я уж даже потом. Я хер с ним, да. Я аж даже пошел потом пару книг купить. Потому что билеты на это, я не знаю, как это правильно называется, там представление, шоу по 500 тысяч рублей. Люди покупали, то есть, ну, как раз 15, да, и получается. Но тут как-то это 10 человек вокруг, а там Олимпийский в Москве, Атас. А я книжки почитал, там такие лекции, блин.
Мудрёные, да?
Это то, что я Дементию каждое утро рассказываю, но Дементий мне по 15 ни хера не платит. А я даже лучше, чем этот, рассказываю. Вот. Досадно. Надо над собой работать, надо на лекции всех за деньги пускать. Ну и он туда прокрадывается, и там группа счастливчиков, и они, а этот Гомолендер-то его тут же выпас. Чё-то харя-то у тебя знакомая, ты что, дружишь со Старлайтом, да, и давно, неделю, да, и она тебя уже вот сюда запустила. Он все понял сразу, тут явно сожительство, иначе бы она его не провела туда. У-у-у. Ну, сейчас будем всех крестить. И дальше, продолжая нести какую-то религиозную ахинею, они там всех крестят. И когда доходит очередь до Хьюи, Гомолендер его как нырнул под воду и явно выпускать оттуда не собирается, нагло челюсть сверху.
Проверяет силу веры.
Да, ну, бедный Хьюи вынырнул с грехом пополам. Все грехи с тебя смыты. Давайте мы вас еще раз покрестим. А так можно? Я в христианстве не силен. Перекрещивать можно, говорят. Когда ты выпал из веры, а потом назад зашел, тогда тебя перекрестить можно. А вот это на полном скаку какая-то загадка. И все они их в одежде, в кедах макают.
Так самое главное, ладно, в одежде кедах, так сам креститель-то в своем дорогом кожаном костюме.
Да, да. И все выходят, эти все сухие пошли, только Хьюи мокрый, как-то непонятно.
Нет, почему мужчина вытирался?
Макроват был, да. Ну, какой-то бред, короче. Вода, очевидно, святая, Дементь. И она волшебная становится. На нее чары сошли, она волшебная. А Хьюи зашел с телефоном в кармане. Молодец. Ну а в это время еще, если правильно помню, в это время Бутчер ведет интеллектуальную беседу с каким-то мракобесом, там, на пальцах ему разъясняя, что в этой жизни, что к чему. Еле его негр оттащил. Бутер молодец, лучший, как обычно, не стесняясь, лепил правду. Хорошо. Ну, вышел, дальше давай этого Иезекииля, давай я тебе это покажу сейчас. А из телефона вода течет, ничего не сделать уже, не показывает. Ну, он его на словах, а ты меня там в жопу драл, блин. Этот запереживал, как же так, а у меня в телефоне ролик, а братва покажет. То есть Хьюи понял свою силу над другими людьми, ощутил мощь возможностей шантажа, и тот его там длинной рукой за горло схватил, не помогло. Хьюи жестко стоял на своем, все солью, говори, пидор, блин.
Так он правильно сказал, я не один, со мной братва.
Да, да, да.
И меня этот... убьют, придут другие, ну как пацаны.
И это тоже, да, да, убивай, чё. Так принято на стрелках было делать. В ответственный момент достать гранату, я сейчас взорву. Мне похер, блин. А вас посечет. Было смешно. Вот. И зашантажировал его, заставив, так сказать, выдать, где там в вашем пидорском кутке вы все это прячете, кто кому чего носит и как это вообще выглядит. Хорошо получилось. Очень хорошо. Хьюи продолжает утрачивать детские иллюзии
и расти в глазах братвы.
Да, становится мужчиной.
В общем, у него уже две серьезные статьи.
Да, поднял, блин, уже букет практически.
Две серьезные статьи. Ну, это авторитетные статьи.
Да. А французик в это время свою эту японскую подружку в каком-то углу содержит там на протяжении всей серии, там какие-то мега-наручники у нее, я таких никогда не видел, что-то там. Ну, видимо, чтобы не дотянулся. Наши-то наручники, они, как правило,
там это... фиксированное получается расстояние.
Да, да, да. У наши-то ну, скрепкой открываются. Там какую-то дурь придумали, все эти звенья цепи, что ты их там не сломаешь никак. Раньше были такие, что можно было сломать, эти не сломаешь. Ну, если скрепка есть, то там сбоку тычешь, в зубцы попало. Ну, говно, короче. А это, видно, надежные. Хер ты из них выскочишь. А она все пытается его задушить. По-прежнему он ей там жратву роскошную французскую жарит. Корочку, но чтобы не слишком жесткая. Французик толковый. Да, видно, баба ему нравится. Он ее кормить, а она давай его душить, прыгать там. Он все рассчитал. Она на цепи сидит.
Да, вот это, наверное, ему не нравилось, он возбуждался. Да съешь сухарь. Ай, прекрати! Ну, ему стало жалко, он отстегнул ее.
Да, нет, это потом уже, да. Это потом.
Не жалко. Дело. Ну, не помнишь, не только лишь в этом. Опасность грозила, потому что.
Да, да, да. Вот когда уже встал на лыжи.
Паровоз вышел на, да, да, да. На него.
Да. И... Ну, ему позвонил, французику позвонила тёлка его.
Да.
А про что они знают? Ну, если меня спрашивали, то знают про все. Тёлка призналась, что сдала вообще всех. Разбила телефон, убежала, ну и французик, отзвонившись своим, надо бежать. Отстегнул свою японскую подругу, она его при этом не задушила, отстегнул наручники с одной руки только, с левой вроде там, а она с наручником, висящим на другой руке, убежала, но его не тронула.
Не убила, значит, любит.
Да-да-да, тут уже видно, рождается большое и светлое японское чувство.
А вы думаете, подруга французика его сдала? Просто уверен. Мне показалось из ее реплики, что она увидела, что у ее жилища бегал там этот нуар. Я так воспринял эту информацию. И поэтому она его уже сама
бежала. Я подумал, что она сказала, ну раз меня спрашивали, значит все. Все и всех. То есть она всех сдала, и поэтому ее не убили, по всей видимости. Я так понял. Но трактовать можно по-всякому, да.
И получается, нуар действительно выходит на угу. французика.
Да.
Но это Кимико не убежала.
Да, 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 да. Ну там ночь, помойки, чисто Бэтмен, французик идет и вдруг видит, как через забор скачет этот черный нуар. Он, естественно, в обратную сторону. Ну тут понятно, сейчас отходит, из-за угла выпрыгнет, блин. Ну, этот прыгает на крышу машины. Выходит, так сказать, на тропу, сейчас тебе кранты. Ну и тут сбоку выпрыгивает это Кимико, начинает лупить этого черного нуара. там какой-то темнота, видно плохо, какой-то свист ножей рассекающих, там, то она его режет, то он ее режет. Если дистанция меньше 10 метров, надо брать их в ножи, Дементий. Страшные люди, вот эти вот с ножами, блин, какие-то драки, я с ужасом смотрю все время, натурально страшно. Он ее там располосовал и убежал. То есть французика не достал этот черный нуар, а французик прибежал к этой Кимико, посмотрел там вот на такие раны, понял, что и кранты, прикрыл ее курточкой, а та раз, и вдруг в ней все зажило. Потому что она тоже супергерой.
Ну как вместе, принесли ее домой.
Оказался он живой. О. Да. И понятно, что тут любовь еще больше окрепла. Она-то поняла, что он ее спасал и дальше. И в ней уже даже в японце может проснуться доброе чувство, как мы понимаем.
Хотя мы знаем, что у них нет души.
Нет, у них нет души.
В предыдущем эпизоде потерпел крушение самолет по вине Хомлендера. Ну, это мы с вами знаем, а общественность думает, что не удалось типа спасти. И тут уже Хомлендер зачитывает речь на не на похоронах, но прощальную речь.
Да. Как бы панихиды гражданцев.
Поминки.
Там все сидят с портретами, помнишь?
Ну, это родственники по всей
да, видимости. Да, да, да. И он зачитывает, кто трагически погиб.
Но потом отринул то, что надо сказать по бумажке, дай-ка я свое загну тут, и начал, да, он тоже, он же этой своей, этой Стилвелл, этой тетеньке-то, которая там с младенцем бегала, он ей там, что невозможно, ну невозможно такое говорить, и у него порыв души, блин. Всем зачитал, это ж там было, да, что он, Бог его таким создал для того, чтобы он
спасал Америку.
Спасал Америку.
А ему запрещает руководство.
И, да, не дают ему развернуться в полную ширь. А я бы шел по колени в крови грешников. И тут он в красных сапогах.
Нет, якобы это, в крови. Это две речи.
Все равно хорошо. Похоже. Руки над землей взлетел чистый Иисус Христос.
Слушай, если бы я такое увидел, я тоже обряхнулся на колени. Вот, что не дает.
Зачем? Нельзя. Мы бы с тобой убежали, Дементий.
Круто.
Хер знает, что там дальше будет.
Ну да. Сначала, ну, по карманам сначала прошли. Конечно, там как раз все туда смотрели.
Не без этого,
да. Вот они. В чужих карманах лежат.
Да.
Ну, он молодец.
Ну, и этот Иезекииль еще в своей речи подчеркивал, что это же Бог наделил нас таким.
Так всё, точно, да, да.
Все
да,
с такой позиции да, подается. Тут же никто, общественность-то не знает, что это они эксперимент научный.
Спецраствором.
Да, спецраствор, да. Это тоже прикольно. А вот этих, которые там террористы самолет захватили, а их не Бог, нет, на это сподвиг.
Мне все время... же свобода воли, которая
дала. Конечно, да. Вот мы сидим с тобой на фронте в разных воронках. И Дементий. В нашу воронку снаряд прилетел, и нас с тобой в клочья. А Дементий говорю, сидит в кресте и говорит: слава тебе, Господи! А нас за что? Это что такое?
Ну, это. Снаряд выстреливает из орудие, которым человек управляет.
Между прочим, это же не дождь. Другим христианином, между прочим.
Это же не дождь, который там стихийный. Так что.
Кругом чудеса. Это было чудо. Это было чудо. Винсент, это было чудо. У них обе речи получились, что и Гомолендер отринул то, что ему написали, и сказал то, что хотел. И Старлайт тоже так. Вот это не буду говорить, а сейчас скажу, как хочу.
И призналась в том,
да,
что
ей кто-то хер под нос сунул, а несчастный пучина,
который там
так заозирался, где-то в жопе сидит. Отлично.
Вот и там так горе заедал, то что из-за дельфинчика.
Заедал.
Очень, очень хороший сериал. Вот этот эпизод не очень. Я всю эту мракобесию не люблю, но в целом отлично, все равно.
А вот насчет речи Хомлендера, по поводу такого момента, он сакцентировал внимание, что вот есть где-то зло, ему бы сейчас бы полетел там и с этим злом расправился, но надо, короче, ждать одобрения Конгресса и прочее, прочее. Вот. Как же так, когда меня Бог вот уже...
Кто главнее, Бог или Конгресс, да?
Вот.
Очевидно.
Тут нет параллели, что он не олицетворяет вот в данной сцене, получается, как военные силы США или...
Это вначале обсуждали, это вообще непонятно, почему он не в вооруженных силах и его не используют в горячих точках. Это вообще непонятно. То есть он бы только этим и занимался, сидел бы в клетке, из которой не мог бы вырваться, и выполнял четкие указания американских военных, а тут какое-то разгильдяйство. То есть, с одной стороны, человек, обладающий такой мощью, ну, например, как советская власть в Афганистане не могла ворваться в Паншерское ущелье. Ну, то есть могла, но не очень прорывала. Во-первых, нихер там делать. А во-вторых, это технически очень сложно в горах зайти туда. Вход один, там тебя камнями завалят, и пятеро пацанов в этих в шлепанцах для пляжа с пулеметом и РПГ.
С полотенцем
тебя...
на голове.
Да, с полотенцем на голове. Они тебя туда не пустят и ничего не сделаешь. А тут вот такой вот. Он с какой угодно стороны может прилететь. Летает он, как я понимаю, вообще ни на какие законы физики внимания не обращая. Разгоняется, тормозит. То есть ты даже из ДШК в него не очень попадешь. А если попадешь, то ему, по-моему, похер его не убить из ДШК. И вот он прилетел, и вам какого-нибудь Ахмад-Шаха Масуда хватит за жопу. И вот он уже в Гуантанамо сидит, а сопротивление... В Паншерском ущелье. Львы Паншера остались без головы.
А на остальных он просто зыркнул.
Зыркнул там, лучом лазаря провел и половину этих душманов, пуштунов изничтожил. Это ж какие вопросы решаются мгновенно? Война – это очень дорого. Если ты посмотришь на Соединенные Штаты, которые там за 200 лет 200 войн организовали, раньше они везде лезли тупой, грубой военной силой. Причем до вторжения на Гренаду постоянно обсирались. Нигде они воевать нормально не могут и не могли никогда. Постоянно обсирались. Но, тем не менее, вот железный кулак, он все равно вот как жахнут. Ну, давай посмотрим. А потом они сообразили, что... Военная сила, она это дорого, тупо дорого, и создает плохое, так после Вьетнама, создает плохое реноме, что мы там баб и детей убиваем, и от этого не отмазаться никак. Если у тебя свобода, и ты пускаешь туда корреспондентов, эти суки тебе наснимают там, бегущих девочек там, напалмом обожженных. Как ты это оправдывать будешь? Это же дети. Как? Ну, никак. Поэтому надо не так. Надо... организовать 600 покушений на Фиделя Кастро. Это тоже, кстати, говорит об уровне профессионализма внутри ЦРУ. Подсунуть ему сигару со взрывчаткой, отравить ему трусы, это правда, подослать убийц, еще чего-то там, 600 с лишним покушений пережил Фидель Кастро. Но это тоже не сильно эффективно. А что надо делать? А вот смотри, как сейчас... эти так называемые цветные революции, выращиваешь внутри пятую колонну пидорасов в плохом смысле и национальных предателей, и они тебе страну, режим внутри шатают изо всей силы, а потом хоп, государственный переворот, а потом хоп, к власти приводишь своих марионеток, как какой-нибудь там этот Порошенко, Зеленский. Это марионетка, которая будет делать то, что ты скажешь, и они делают то, что им сказано. Или вон, посмотри на какую-нибудь Германию, никаких цветных революций, ничего. Просто к власти приведены откровенные дегенераты, которые делают то, что им говорят. Как шантажом, там еще чем-то, без разницы. Но денег на это уходит радикально меньше. Реноме твое, ты не убийца детей, вы же сами все делаете, это не я. Вон, до дураков до сих пор не доходит. Кто главный выгодополучатель от всей этой херни, которая сейчас в Европе происходит? Кто? США. Ну, как древние римляне, к чему нас сподвигали в ходе следствия? Ищи, кому это выгодно, кому выгодно подорвать трубы газопроводов. Только американцам. И вот теперь газ позабыл.
Говорят, еще России.
Наоборот, нам за этот газ деньги платили, между прочим. Мы их проводили для того, чтобы наладить политическое взаимодействие и при этом еще денег заработать. И как-то там мега дешевый газ. То есть, грубо говоря, его продавали по 250 за 1000 кубов. А потом он стал по 2,5 за 1000 кубов. А теперь вы будете покупать американский газ еще дороже, блин. сжиженный, который надо сначала привезти, разжижить там и после этого продавать. Там жопа полная, то есть это адский вред европейским государствам, адский вред. И когда какой-нибудь этот, как его, Боррель говорит, что все благосостояние Европы, оно зиждилось на дешевых энергетических ресурсах из России, а теперь давайте их отключим. Ну хорошо. Хотелось бы понять, а какой экономический смысл в том, что вы их отключите? Вот какой экономический смысл для вашей страны? А никакого. Страна сдохнет. Вы убьете ее экономику. А зачем вы ее убьете? Это для чего вообще происходит? Ну, ты хоть раз объяснение слышал, зачем они это делают? И никто ни от чего не отказывается. Газ покупать не будем, нефть покупать не будем. Категорически вводим санкции, ограничения. К нам вообще ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. Не подходите к нам вообще. Экономика валится, а они продолжают делать то же самое. Вы чем это объясняете? Это где польза-то для ваших этих Германии, Франции и прочее? А нет никакой пользы. Просто вот так. Вот
не, что... ну объяснение же вроде как такое, что да, мы себе делаем вот этот невыгодный момент, что мы не получаем ресурсы, но мы не платим России, которая этими нашими средствами насыщается.
Ну и на здоровье.
Из разряда, что России станет плохо, мы это все возобновим, но типа России совсем плохо станет, а нам еще мы еще продержимся.
Это, похоже, отморожу уши. Нет. Чтобы мама плакала.
Ты обрати внимание, они нигде не идут на попятную. Нигде. То есть они твердо уверены в правильности своих действий. А правильность действий заключается в чем? Сейчас мы вас втянули в войну, а в войну они нас втянули. Сейчас мы вам тут еще санкции насыпем, и ваша экономика рухнет. И ресурсы, которые мы покупали у вас дешево, мы заберем бесплатно. Ну так это.
Ну, как... какое-никакое все же объяснение?
Это безусловно. Ну так это агрессия, во-первых. Это вы, хохлов, учили и вооружали. Да, мы. Это вы тащите базы НАТО к нашим границам. Да, мы. Почему? А потому что мы так хотим. Потому что вас быть не должно. Это такой демократический и свободный ответ. Ну круто, конечно. Ну вот как-то так получается. А если они не сдадутся, эти русские? А если они наладят связи с Китаем, там, с Юго-Восточной Азией, а если все переползет туда, лихорадочные действия США по созданию блока AUKUS, строго между англосаксами, США, Британия и Австралия с Новой Зеландией. Вот тут вот мы возле Китая начнем там что-то делать. Ну давайте, начните. Здесь не получилось, посмотрим, как получится там. Но, повторюсь, война, это вот не надо американцев посылать, надо руками тупорылых хохлов, контуженных нацистов воевать с русскими. Вот это хорошо, денег можно дать, воевать нет, не будем, это плохо для реноме и репутации. Ну так и тут одного гомолендера пошли. Ну что вот надо сделать? Ну для начала, как это, как говорят наши социально близкие уголовники, бей по голове, остальное само развалится. Поставьте Гитлера в 100 метрах от меня, бих, война закончена. Блин. Вот перво-наперво Гитлера убить надо. Гомолендер с этим отлично справится. Почему его не используют, какой-то бред, какие там утверждения, еще чего-то. Сначала бы использовали, не надо, ты там это лучом Лазаря никого не жги. Прилетел, раз, Ахмад-Шаха Масуда под мышку, блин, и улетел. Ловко пользуется тать, что умеет он летать, зазеваешься, он хвать и тикать. Вот. Сначала бы для этого использовали во всяких тайных операциях, или негра, который быстро бегает, блин, ну в него же тоже не попасть, а он же ориентируется, когда бежит.
Просто доставщик какой-нибудь.
Прибежал, Ахмад-Шаха Масуда схватил и убежал, блин, отлично. И так везде было бы. Сначала бы их никто не видел, потому что можно секретно, тайно все это решать. Он же еще и ночью, наверное, видит, ему можно ночью прилететь. На радарах, если он там в 3 метрах над землей летит, его вообще никто не увидит. В одних трусах полетит, радар не видит в трусах, я считаю.
Представляешь, как бы Шах Масуд, так сказать, охренел бы, он бы украл бы его в Пентагон. Слышишь, Шах, ты тут не очень там. Шик его обратно, он такой, ёпта. Он бы сразу в белый флаг прекратил бы, потому
да,
что понял бы.
Да, да.
В общем, к тому, он.
У них, кстати, был... были, я помню, еще это, в школе учился, в газете «За рубежом», была такая газета «За рубежом», такая толстенькая, там 10-20 страниц, наверное, было, где там иностранную прессу советская власть печатала, там были отличные заметки про наработки американцев для войны в Персидском заливе и с арабами как таковыми, что они там разрабатывали какие-то мегапроекторы, ну, как у Бэтмена.
В небо.
Где там это гобо называется? Это go between, когда эту, как, ну ты понял, вставляют железку, где там мышь это, и проецируют. А они, что проекторы нормальные, чтобы показывать пророка Мохаммеда, а с самолетов звук пускать, чтобы там громовым голосом с неба арабам что-нибудь говорил, все обосрутся, победа будет за нами. Странно. У меня память хорошая, я с детства много чего помню, блин, странно, не использовали. А прикольно, между прочим, было бы, если вот так. Вот. В общем, они бы все в армии были, их бы всех в армии использовали.
Ну, я больше про такой момент, что вот его речь, она перекликается, ну, если отойти от того, что он супергерой в данном случае, вот он просто говорит, что нужно совершить правосудие.
Да.
Без всяких вот этих там политических формальностей и прочее. Вот. И он же подчеркивает этой стилвел необходимость сказать вот так, как он хочет, а не так, как они ему написали. Потому что он такой: смотри, народ там вот властям не доверяет, там хочет вот такого решения. И действительно, ведь толпа его там поддерживает, то есть он, можно сказать, угадал, по крайней мере, с этой толпой. Но он же, по сути, антагонист в данном произведении, и это получается как критика такого. Это же злодей сериала говорит.
Злодей, да. Ну, так он злодей. Ради своих злодейских целей говорит. Тут опять-таки, опять вернемся к тому, что в первых сериях говорили. Ты кто такой? Чтобы вот эти вот там схватили мужика, пристрелили, еще что-то там, что-то за херня, там фургон раздолбили, там кому-то бошки открутили, кого-то швыранул, тот упал, блин. Их задержать надо, задержать, провести следствие, отдать под суд. Так работает нормальное человеческое общество. Задержать, а не убивать. Если ты неубиваемый, ты за каким хером его-то убил, блин? Зачем? Во-первых, он для тебя никакой угрозы не представляет даже на личном уровне. Твоя задача его задержать, там, дал в лоб, сознание потерял, и то там соразмерять, блэкджек выдать, там, по темечку тюкал негра пускать паровоза, подбежал, бам, по репе, сознание потерял, в железа поволокли, вот уже на киче сидит. А ты-то кто такой? Ты-то как ты, блин, решаешь чего-то там, блин? Ну, как это так? Такого не может быть вообще. Где твоя личная ответственность перед законом? Я повторюсь, что когда в кино там бодрый огонь во все стороны, ты что в рапорте-то писать будешь там? Каждый, блядь, что это? Что это за пальба там?
А вообще... он вообще гражданский приехал.
Да, не пойми в кого, не пойми как, блин, только художественный фильм «Последний киногерой» хороший. Я убил человека, пошел нахер, блин, заткнись, не мешай спать. Вот, хорошо, да. А так, ты кто такой, чтобы вершить тут правосудие? Ну, кто ты такой? Случаев, когда вот совершенно очевидно, там, гад кого-то схватил, облил бензином и вот-вот подожжет их вот столько. А все остальное вот такая гора. Это мрачная бытовуха, в которой надо разбираться, блин. Надо проводить следствие, надо доказывать вину, доказывать. Ну, хорошо, повесьте на него камеру, там фотоаппарат, я не знаю, снимайте все это. Но чтобы он сам там что-то делал, как они все время все делают. Вот я тут вершу правосудие, нахер сразу.
Но тем не менее народ его поддерживает.
Ну, 95% граждан идиоты, просто вот, блин, без всяких скидок, конечно, поддерживают. А что им еще? Они, этих граждан, все время хочется спросить вот этих там мастеров голосования, демократии и прочее. Ты в своей жизни-то чем ты управлял? Расскажи. Хотя бы, может, отделением солдат командовал. Интересно просто послушать. И как они тебя слушались, нет? Добился успехов. Вырос, может быть, до сержанта. Нет, не вырос. А почему? Ответ готов. Потому что ты дурак. И руководить ты ничем от природы не способен, ёлы-палы. Там...
Для начала вы спросите, жена тебя слушает?
Жена тебя слушает. А собака
у тебя есть?
Да. Собака дрессирована? Да. Или это она у тебя вот бегает без намордника по улице, а ты всем кричишь, не бойтесь, она не кусается.
Она с вами поиграет.
Да, это тоже. Вот. Не бойтесь, она не кусается. А пистолет собаки в рыло только достать. Не надо, не надо. Чё она у тебя без намордника бегает, блин? Почему? Ты чё, блин, это не читал никогда? Это у тебя сторожевая псина, блин, сторожевая, блин, ротвейлер какой-нибудь. Ты чё, блин? Почему ты ее отпускаешь, во-первых, от себя? И почему она у тебя без намордника? Не надо, не стреляйте, а чё? А чё не стреляйте?
Со словами, а я и не боюсь.
Не бойся моего пистолета, он не кусает. Ой, он сам выстрелил.
Ой, помнишь, с ним это первый раз.
Первый раз с ним такой.
Ну, дурак, я его домой, блин, приду, я ему накажу.
Я накажу дома, да. Дебилы, блин.
Что дальше, дружок?
Как-то раз в собаку стреляли, с 16-го патрона убили. Прыткая была, блин. Это тоже непросто. Даже собаку застрелить. Вот.
С двух магазинов, получается? И, ну, с пистолета достреляли.
Сейчас, Дмитрий Юрьевич, простите, сколько вы зарабатываете в месяц?
Вы дрочите.
Вопрос как?
Вопрос недели, да.
Я помню, какой-то на каком-то, а потом сказал, тоже какой-то дурак тебе задавал вопрос. А сколько вы зарабатываете? Что тебе так интересно?
Ну, интересно, конечно. Ну как? Много. Смотря, ну, с кем сравнивать. С кем сравнивать? Это забавный вопрос. Если какой-нибудь это, я не знаю, гражданин Абрамович, тебе кажется, например, если ты там условную десятку баксов в месяц зарабатываешь, то на фоне соседей, я тебе уверяю, ты там просто, блин,
барин.
Рокфеллер, ёлы-палы.
У меня носовые платки будут из норки сделаны.
Да. А супротив людей действительно богатых, ну, слышь, не смешно, какая десятка, ты о чем вообще?
Я хотел тоже вопрос задать. Вот смотри, когда подручная у этого главного злодея, не дослушав речь, убежала и прибежала к своей старой подружке-лесбиянке.
Угу.
Ей, значит, не перед кем было душу свою раскрыть, что у него нету друзей, чтобы вот она к ней прибежала на колени, бряк, она ее: уходи, уходи, я тебя не люблю, видишь, эту стену крашу, а он: я не могу забыть. Что это такое? Она как по-русски напилась и пошла к своему старому другу.
Да, да,
я так это понял, да.
И начал звонить своей бывшей. Так и это тоже прибежала к бывшей, а та строгая. Нет. Ни капли в рот, ни сантиметров в жопу.
И она говорит: у меня теперь есть новый друг, и держит в руках валик.
Да, да, да. Иди, говорит.
Ну-ка, крыша отсюда.
И еби там кого другого, что само по себе странно. Она же женщина, причем там какие-то подставляй кому-нибудь.
Стало быть, она была в роли кабла.
Да.
А это была женщина. В общем, со двора она ее выгнала, бедная лесбиянка.
Нет, она сама ушла. Та уже потекла фактически, а эта взяла и ушла. Ну, пьяная, что с нее возьмешь, блин.
Понятно.
Ну, настаивала,
что... Иди, говорит, к своему гамалендеру, блин. То есть она в курсе, что там у нее в личной жизни.
Телевизор, там
у нас. Это ты, говорит, из моей жизни ушла. Я, говорит, ты ушла, а от меня ты никуда не делась. Это каждый день в телевизоре замумила уже.
Странно, что она. Иди к своему гамалендеру, пидорас. Она. Сама ты пидорас, блин.
Пидораска, правильно.
Пидораска. Розовая.
Я бы хотел еще вернуться к речи Хомлендера, ну, точнее, к последствиям. То есть он там все толкнул, всем понравилось, и он вроде рад, но он прилетел в башню и там через портрет стал смотреть, что там происходит в кабинете Стилвелл.
Вот это, кстати, непонятно, что, ну, там. До меня каждый раз не сразу доходит, что он через стены видит, блин, ну, что он стоит, а она ему говорит: you're watching me. Watching – это типа присматриваешь. Это не то, что там ведешь наблюдение, там другое. Это как у Оруэлла в произведении 1984, там Big Brother – это большой брат. Большой брат – это как ребенок называет старшего брата. Он не говорит старший, он говорит, что брат уже большой. Это важно. А Big Brother is watching you, что это большой брат за тобой, за маленьким несмышленышем постоянно присматривает. Ну, чтобы ты там в яму не упал. не порезался, не поранился, так и этот тоже за ней присматривает, получается. А она типа видит его через камеру, он-то ее, я так потом уже только сообразил, что он ее не просто так он там перед стенкой стоит, что он ее видит так глазами, а она его типа там: алло, блин, я вот знаю, что ты там меня видишь.
Ну, даже не просто алло, она так вслух говорит,
да, потому, что и слышит. Да, потому что знает, что он еще и слышит. Вот как-то в кино это никак не обозначено. Если бы у него какое-нибудь зрение, как у хищника был, хотя бы как у Робокопа, потому что он сквозь стенки видит, тут как-то ускользает.
Ну вот, сквозь стенки, как Супермен. Как у него рентгеновское же зрение.
Я про то, что вот если бы показывали, что он видит вот в этот момент. Вот. Заманила его и, напустив женские чары, расслабив не первой свежести сиськи, тетенек всегда жалко, когда тетеньки стареют как-то. Блин, в голове-то у тебя, в принципе, все то же самое, только опыта больше, а туловище никуда не годное, блин. Но Гомолендер, видно, к ней неровно дышит, она его тоже. Ком цумир, литл буби, блин, приляг. Пару пальцев в рот, и он там зачавкал, аж закатив глаза, блин. Отлично.
Ну, странно. Ну, в смысле, смотреть за таким странно. Неловко.
Ну, оно сексуальное,
возбуждает. Ну, тебе это понятно, почему у него кожаный
костюм. Суёшь женщинам в рот пальцы, Дементий, нет?
Ну, только палец большой.
Такие тоже, это ж это, как и этот.
Что мне для тебя сделать, дорогой? Отгрызи ногти на ногах.
Да, коготок-то это. Она ж тоже там пальцы пососать, блядь. Что-то вообще за гранью, я как-то не знаю.
Здесь тут надо поинтересоваться, автор что-то такое сам накрутил.
Это реверанс к Квентину Тарантино.
Да. Насмотрелся где-нибудь, да.
Почему получается, что она явно недовольна? Потому что мы видим, как она смотрит трансляцию и прям ругается вслух на него. Но тем не менее, когда он приходит, она. Ну, нельзя же сказать, что она его поругала. Даже наоборот, она такая: иди сюда. Вот. А вообще как с маленьким с ним. Так делать не надо, надо делать так, как...
Так и есть, но она как мама, да. У той своя мама, а у этого вот эта мама. Ну, это не слух, непослушный ребенок, ведет себя не так. Он не понимает вообще, что он буровит, блин, со сцены и какие проблемы создает ей и организации. С ним-то ничего не случится, у него это божий дар с их точки зрения. Он вот такой, и никто у него это отнять не может. А вот ее лишить работы могут на раз, два. Что там у тебя в конторе-то вообще? Это пёс-то твой, намордник, накинь на него. Что он себе позволяет?
Что это он скалится-то?
Да, что он там буровит такой еще на публику, трансляция, что это за херня? То есть ты, надо понимать, вообще своими баранами не управляешь. Так и скажем. Как в музыкальном бизнесе, все эти талантливые исполнительницы, исполнители проходят по категории обезьяна. Твоя обезьяна, неважно, кто это, Пугачёв, Леонтьев, твоя обезьяна. Вожу свою обезьяну. Ну как раньше, в балагане, там, в цирке с шарманкой. Это моя обезьяна, блин. Ну, кто главный-то? Ты или обезьяна? Ну, раз ты, так. Почему вы не воспитываете своих людей, как говорил гражданин?
Почему?
Демочка.
Твои люди.
Почему вы не воспитываете своих людей? Вот. Ну, соответственно, это недопустимо. То есть они как дети малые, а я вот сейчас хочу вот это сказать и скажу, бля, ну это же там за собой целый шлейф потянет. И, ну, она, будучи женщиной взрослой, умной, что истерики-то устраивать? Орать, топать ногами – это демонстрация бессилия. Как только ты орать начал – это бессилие. Ты не можешь ничего сделать, ты сам себя не контролируешь, безобразно себя ведешь, слюни во все стороны. Что это за херня вообще?
Это нет. Так как жена с пьяным мужем.
Да. Вот сегодня пьяный пришел. Не надо никаких скандалов. Тихо-тихо разувайся, на тебе аспирина, активированного угля. Водички минеральные, ложись.
На спи. Тебе молочка.
Вот утром проснешься, вот там я тебе все расскажу. Там оно уляжется уже без криков, вот там я тебе расскажу. И это гораздо страшнее, чем вот эти вопли. А что на пьяного орать? У нас есть один знакомый, да, рот открой, хук справа, хук слева, сломанный нос, пара ребер, блин.
И только после этого.
Да, о, поговорила! Молодец! Воспитала, блин.
Переговоры.
Переговоры. Зашли в тупик, блин. Вот. Она умная, она его, вот видишь, ложись на колени, пальцы в рот. И, в общем-то, он уже доволен и счастлив. И дальше будет так, как мама говорит делать.
А это действительно эффективно, вот как бы с педагогической точки зрения. Ну ладно, там она не стала гневаться. Но тем не менее, он сделал все не так, и по сути она ему, ну, как бы делает приятно.
Не сказать. Я бы не сказал, да, это с одной стороны так, с другой стороны, она его обратно под себя затаскивает. На него невозможно кричать, его нельзя заставить, потому что он сильнее тебя, ему вообще все похер. А вот мягко его уговорить, ну ты же, блин, вот, ну как так? Я же тебе как мама. Почему ты меня не слушаешь? Правильно это то, что я говорю. И это действительно так. Потому что она взрослая и.
Она такая, что ты маму совсем не любишь. Где Карвалол? Мне плохо. Он сказал, мама, прости. Ну, на два пальца тебе в рот.
И один в жопу.
Не беспокоит.
Как она больше любит? С пальцем в жопе или без, блин.
Что, кстати, мы заприметили, что она ездит на Porsche.
Да, Porsche Cayenne, да. Это отдельно смешно. Когда в Москве начали продавать Porsche Cayenne, я не специалист в Porsche, но он есть просто Cayenne, есть Cayenne S турбированный, там две турбины. Один стоил 100 тысяч баксов, а другой 120 тысяч баксов. За 100 никто не покупал. Ну, что я как лох буду ездить, их пришлось убрать из магазинов, блин. Россия, вот у нас вот так, а там этот Cayenne, это, наверное, вообще, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, у нас народ не сильно врубается, ну, кто у нас знает, сколько стоит Майбах или там какой-нибудь Бугатти Вейрон, это уже непонятно просто, то есть, понятно, что дорого, но сколько стоит, не ясно. Часто ли у нас тут Ламборгини ездят, я тоже как-то не вижу.
Блин. А, часто, мы с тобой 3 года назад о ней катались.
Мы с Дементьем гоняли на Ламборгини, это чудовищный,
цвет.
Чудовищный автомобиль вообще, блин. Ну, непонятно, сколько он стоит, у нас же это как BMW, Mercedes, вот где-то в 100 тысяч там упирается, и дальше народ не понимает, сколько стоит. 250 уже не ясно, 500 тоже не ясно, какой-нибудь Бентли, он же бриллиантами не облепленный, поэтому непонятно, сколько стоит. А у них все понятно, там все понимают. Европейская машина – это вообще дорого, Кайен какой-нибудь это за гранью, но без буквы «С», солидно. Ездит как чмошница.
Маленький эпизод про Бучера, который тоже на ярмарке, но по звонку… Там быстренько отбегает, потому что кто там его, свояченица, получается, сестра жены. Сообщает ему, что жену-то схоронили. Угу. Ну, в пустой могиле, получается.
Да, да.
Вот. Что вызывает его крайне негативную реакцию.
Ну, как всякий нормальный человек, нет тела, значит, живая. Надежда есть на то, что она живая. Вы что, вы ее хороните, блин, если тела нет?
Тем более он из спецслужб.
Да.
Как бы.
Но с другой стороны, ее аргумент тоже весомый. 8 лет прошло, и полиция ничего не нашла, и сам ты ничего не нашел.
Нет никакой разницы. Вера. Он ее любит и не хочет верить в то, что она померла, и правильно делает. И окажется прав, в конце концов. Очень умные люди сценарий писали, прям любо-дорого глядеть. Так ловко все завернуто вообще. Молодцы, да, Дементий?
Кстати, а что он сказал такое, я не понял, когда он монумент этот, обелиск по
надгробие ломал.
Да, ему служащий там что-то по кладбище крикнул, а он там что-то какую-то фразу.
Ебальца на ноль, он сказал.
Да? Ебальца на ноль.
По-английски cool your jets, я записал.
Ну, cool your jets, это, по всей видимости, остынь, Что такое джет? Я кроме реактивного двигателя ничего вспомнить не могу, но там охолони. Что-то такое. Ебальца на ноль. Это
да, как да, звучит, крепкая, ебальца на ноль.
Крепкая. Мы смотрим кино в переводе. Для того, чтобы Дементию было понятно, о чем там речь. Ну, звучит, мягко говоря. Я такое творчество. Я вообще я такое в жизни не слышал, начнем отсюда. Во-вторых, он. Ну. В нашей культуре, например, нельзя к людям обращаться с адресными матюгами. То есть это либо тебя сейчас будут бить, если ты так с человеком разговариваешь, то ты его сейчас бить будешь. Либо это какое-то смертельное оскорбление, переходящее в поножовщину. Я не знаю. Если бы я Дементию такой, вот, будучи незнакомыми, сказал, то это всегда закончится рукоприкладством. Так нельзя говорить. И в оригинале он так не обращается. Он такое не говорит. Это ж, кто это такой? Он ему угрозу какую-то представляет, что ли? Нет. Он просто, слышь, заткнись, блин, и пошел со своей кувалдой дальше. Так ведь? Зачем это? Зачем вставлять какие-то непонятные выражения, какое на ноль? Ты такое слышал?
Ни разу. Я почему их переспрашивал? Я думал, что это вообще одно слово.
Меня это все время удивляет. Зачем вы пихаете туда, где этого нет? Не ясно. Jesus Christ! Ёб твою мать, перевод, блин!
Благодаря шантажу и Эзекиля они получают, пацаны получают информацию о том, что Compound V лежит в где-то в отделении с младенцами, куда и направляются Бутчер с Мандепсом.
Да. Вот. Приходят туда, видят, что там из какой-то капельницы капает синяя жижа, тут же лежит младенец, они младенца только тряханули, он глазами как зыркнул в потолок. Странно, что штукатурка не посыпалась.
Да, да, это младенцы несовершеннолетние уже подсажены на наркоту.
Да, ну, то есть в него это целенаправленно капают. А мы помним, что это ужалился у тебя суперспособности, но тебе надо ставиться постоянно. А тут, значит, в младенца капают, тут явно что-то нехорошее, что они там с детьми делают. Ну, тут прибегают какая-то охрана местная прибегает. Хорошо обученная там с маленькими, что там у них, хеклеры, кохи там, я в этом не разбираюсь, там негр пытается отстреливаться, огневую мощь трех пистолетов-пулеметов не победить, ну и тут толковый Бутчер хватает младенца из люльки, вот там всех режет пополам, потом что-то у него силы, видать, заканчиваются, он еще раз он взорвал башку последнему, и отлично получилось, молодец.
Да, вот это молодцы придумали, отлично.
Потащили, смешно, да, даже это так ловко обыграно, молодцы.
Еще Бутчер там внимание сакцентировал на том, что ага, ну как только они увидели, что ребенок там светит глазами, что типа чудо, которое вы тут все впариваете, а на самом-то деле Божье. Ведь мало того, что вся серия посвящена религиозному мотиву, так и до этого нам, ну, было непонятно, типа, откуда эти супергерои взялись. И Эзекиль, по-моему, ну или кто-то там из этих проповедников говорил: вот я чудо, вот я чудо там уже.
Ну, это же для пропаганды выгодно. Господь создал вот такое.
А чудо получается как фокус уже, да, а не чудо.
А на самом деле, да, это сугубо человеческое, но для брехни-то, для пропаганды-то это правильно. Раз Господь вот такое создал, а они вот такое делают, это вообще рука Господа оказывает такую вот человечеству помощь в нашем лице. Мы прекрасны.
Мы оружие.
Да, рука Господа.
Богу угодно
инструмент, сделать. Да.
И под этот шумок твори, что хочешь.
Да.
А можно ли сказать, что в сериале, ну, как минимум в этом эпизоде, есть антирелигиозный посыл?
Конечно, да. Все это фигня, как ты понимаешь. Но это всегда самое правильное, когда нет прямых каких-то там воплей «Бога нет», какой смысл кричать. А вот когда Бутчер с мракобесом разговаривает, вот там прекрасно, ну, попробуй что-нибудь возразить. Смешно. Мне понравилось.
Хорошая эта фраза, как там Немного веры должно быть внутри, сказал монах.
Хорошо. Когда в ком-то есть немного веры, сказал священник монашке.
Частичка.
Частичка. Веры. Смешно. У них много, кстати, таких адских шуток. Ну, теперь, наверное, весь интернет зачистят. Я когда-то шутки про черных, шутки про поляков натурально валялся вообще. Да. Ну, там злобно все. Все расистские, без исключения. Ну, адски смешные. Адски смешные. Почему в Гарлеме деревья растут так близко? Потому что это общественный транспорт. Да, и все такое. Тихий ужас. Вот, отличная серия. Ну, вот это, на мой взгляд, она как отдельное произведение пожиже предыдущей будет. Все равно отлично. Ловко придумано, отлично сыграно, красота нечеловеческая. Вон даже Пучино там полтора раза появился. А как сыграл, прекрасно вообще. Орел.
А как можно разделять идеи интернационала и смеяться над российскими шутками одновременно?
Они смешные. Они смешные. Смешное – это поиск какой-то, я не знаю, выявление какой-то парадоксальности, блин. Ты в курсе, что мы с точки зрения англосаксов, мы не белые, ты знаешь, да? Не слышал про такое никогда? Нет. Славяне, они не белые.
А какие?
Не знаю. Ну, недочеловеки – это понятно. Но вот как-то так. Вот скандинавы белые, немцы белые, а мы нет, мы не белые.
Мы бородатые с суконным рылом для них.
Да, при этом для меня всегда странно было. Вот если,
ну,
если...
Это, может, имеет значение цвет волос?
Нет, нет. Для меня всегда странно было, если ты грузина какого-нибудь возьмешь, ну, по грузинам особенно хорошо видно, то я тебе уверяю, грузины примерно втрое белее, чем мы, но для нас они черные.
С какого перепугу вообще у них кожа?
Вот серьезно говорю, гораздо белее, чем у нас. А как-то так получается.
Ну, мы же редко, ну, кавказцы. Yeah. Кавказ.
Наоборот. Если ты не в курсе, Ноев ковчег причалил к горе Арарат. И поэтому белых на Западе зовут Кокозиан. Не кавказец. Это значит белый. Кокозиан – это белый. А мы вот не Кокозиан. Как-то так получается. Какие-то такие, как есть известная присказка, что, ну, так сказать, в противоречие вступает, но главная беда русских в том, что они белые. От них и поведение ждут, как от белых, а они вот такие. Что тоже отдельно смешно.
Я сказал про ёбок.
А?
Люди такие козлы.
Козлы, да. А так, ну что, ну оно смешное. Это, как анекдоты про евреев. Если, да вообще даже отходя, так сказать, если ты послушаешь какой-нибудь российский анекдот, этот националистический, то к огромному своему ужасу со временем обнаружишь, что они все выявляют некие сугубо характерные черты данной национальности и преподносят их, так сказать, в парадоксально смешном свете. А на самом деле они про правду. Вот так получается. Вы анекдоты про себя слушаете и делаете выводы, что в вас замечают посторонние. Правда ли это? Да, правда. Да, они нехорошие и подчеркивают нехорошие черты, но они, тем не менее, есть. Ну, а касательно анекдотов как таковых, ну, если в компании есть евреи, я, например, не буду рассказывать еврейские анекдоты. Людям обидно, может быть. Ну, при этом все нормальные евреи рассказывают кучи адски смешных еврейских анекдотов, которые подчеркивают всякие смешные. Моня, откуда у тебя такие хорошие часы? Это папа мне перед смертью продал.
Ну, смешно. Хорошая. У всех пятница. У всех шабата, у меня пятница. Отлично.
Вот. Вот, как-то так. Знать-то не зазорно, зазорно употреблять при людях, пытаясь их оскорбить. Когда говорят про то, что все русские алкоголики, ну, во-первых, не все. Это раз. Во-вторых, далеко не все из них русские. Среди вас алкоголиков тоже хватает, блин. Но тут мы углубимся совсем в другое. На сегодня все.